Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Я познакомлю вас с нашими экспертами, которые помогут нам разобраться с вами в ближайшем будущем. Здравствуйте, Семен Новопрудский. Семен – экономический аналитик. Еще раз здравствуйте. И с нами на связи военный эксперт Александр Кушнарь. Александр, здравствуйте. Отлично вас видно. Надеюсь, что будет слышно. И сразу, уважаемые эксперты, я хочу начать наш разговор с так называемых красных линий. И вот, опять же, так называемым мемом, уже это уже мем, центр принять удар по центрам принятия решений. Еще раз вспомним кровожадный вопрос Маргариты Симоньян на Санкт-Петербургском форуме Владимиру Путину.
Смотрите, утюжит Донецк каждый день. Ударили на этой неделе по роддому. Девочки рожали, наши ребята их снимали, потом уже, как они в подвале рожали, кесарево делали. Ударили по рынку, погибла там семья, мать с 11-летним сыном. И люди спрашивают, вот мы их за это, конечно, бьем по рукам, а не пора ли ударить в челюсть? И что вы имеете в виду конкретно, когда вы говорите о той красной линии, после которой начнутся удары по центру принятия решений, а именно их мы и полагаем ударом в челюсть, как я понимаю.
Вообще-то, на самом деле, это даже не важно. Мы покажем. Но это не важно, что он ответил, потому что важно, что думают наши эксперты по поводу вот этого вот требования ударить по центрам принятия решений. Я уже опускаю тот момент, что все эти удары по роддомам, все эти жертвы, это вообще-то спровоцировала Россия 24 февраля. До этого никаких рожениц страдающих в подвалах не было на территории Донбасса. Это уже другая история, это дело совести, если она существует, пропаганды. Но вот давайте, уважаемые эксперты, поговорим об этих красных линиях. Почему, Александр, я сначала хотела бы к вам обратиться. Почему, как вы объясняете ту ситуацию, что когда Россия всякий раз переходит, ну, все линии, она бомбила Киев, она уже ударяла, разрушила Харьков, она в ежедневном, в еженедельном формате выпускает ракеты по Одессе. Почему это можно? Почему, когда отвечает украинская сторона, если она отвечает, и она, кстати, не решается так уж отвечать, почему это нельзя? Почему считается, что вот это будет агрессия, и это спровоцирует войну?
Елена, дело в том, что этот вопрос на самом деле нужно задавать, конечно, наверное, тем пропагандистам, которые устраивают вот в эту вакханалию. Потому что понятное дело, что Украина имеет полное право наносить удары по тем военным объектам, которые являются либо российскими, либо являются принадлежащими так называемым ДНР и ЛНР, которые являются марионетками Кремля. И, собственно говоря, мы знаем, что украинские военные на протяжении всего вот этого вот конфликта, который стал результатом агрессивного падения России, придерживались правил ведения войны настолько, насколько это возможно. И в отличие от российских военных, они наносят удары исключительно высокоточные по именно военным позициям. И недавно американский генерал Марк Милли специально обратил внимание на то, что украинские военные действуют намного более эффективно по сравнению с российскими, потому что они ведут именно высокоточный артиллерийский огонь. В то время как россияне, как известно, пренебрегают вообще всеми правилами ведения войны, и низкую точность своей артиллерии они компенсируют огромным количеством снарядов. И этими снарядами они накрывают не конкретные позиции, а целые квадраты, вплоть до уничтожения целых деревень и городов. Таким образом, перемалывая и гражданское население, и экономическую инфраструктуру. И это все давно известно. Мы видели, как они действуют в Чеченской войне, во время нападения на Грузию, во время нападения на Сирию. И вот теперь мы видим, что то же самое происходит и на территории Украины. Вспомним Алеппо, который сейчас и выглядит, впрочем, как и значительная часть Сирии после российских бомбардировок, словно как будто бы на него сбросили несколько ядерных бомб. Точно так же сейчас выглядит Мариуполь. Поэтому, конечно, вот эти заявления Симонян по поводу того, когда же, наконец, Россия ударит по центрам принятия решений, они просто смехотворны. Смехотворны потому, что на самом деле, если бы Россия могла и хотела, она бы уже давно нанесла удары. Если Россия где-то еще не нанесла удары, после того, как она уничтожила и продолжает уничтожать склады с продовольствием, жилые дома, музеи. Вот если Россия где-то еще не нанесла удары, значит, она просто по какой-то причине не смогла их нанести. А что касается вооруженных сил Украины, то за ними ни разу еще не было замечено ни одной международной организации, чтобы украинские воины поразили хотя бы один объект, который не имеет отношения к военным. А вот зато по поводу России сейчас, как мы знаем, ведется не одно и не два международных расследования. И признаком этого, в частности, является прибытие генпрокурора США в Украину с целью расследования именно военных преступлений России. Этим же занимаются сейчас эксперты ООН, ну и также отдельных европейских стран, насколько мне известно.
Александр, но я правильно вас поняла, что когда вы говорите о точных ударах украинской армии, речь идет об ударах по военной структуре России в границах Украины. Правильно я поняла вас? В границах Украины. Так вот, а речь-то идет, я сейчас спросила даже немножко о другом, о том, что, ну вот, например, российские войска скапливаются там, идет скопление российских войск на границе с Белгородской областью. Скопление. Украина ведь, по идее, может в теории ударить точно так же, как Россия ударяет по скоплениям. Вот она же все время говорит, мы уничтожили вот колонну того-то, мы уничтожили, особенно наемников они любят уничтожить, рассказать об этом какие-то там. Украина этого не делает. Вот каков ваш ответ, почему она этого не делает? Она не занимается такого рода операциями военными за границами Украины. Вот почему вот этого не происходит?
А почему она не занимается этим за границами Украины? Собственно, ответ тот же. Почему она не занимается этим и в границах Украины? Как я еще раз говорю, украинские военные не обстреливают принципиально гражданские объекты. Если же вы спрашиваете, почему украинские военные...
Нет, почему
военные...
гражданские? Нет, подождите, не гражданские, военные. Вот военный лагерь, допустим, там, разбит на территории Белгородской области. Они же его трогать не будут. Вот ваш ответ, почему?
Здесь сложный, на самом деле, вопрос. Мы знаем, что официально украинские военные ни разу не признавали официально, что те... скажем так, интересные происшествия, которые случаются, там, допустим, в некоторых российских городах, такие как подрывы там, тех же да, нефтяных производств, что это результат украинских диверсий. Хотя мы видим, что российская сторона постоянно обвиняет Украину в этом. Я думаю, что нежелание наносить прямые удары по, скажем, любым объектам, на самом деле, на территории России, да, и уж точно нежелание признавать какую-либо ответственность за какие-то странные происшествия на российской территории, это следствие того, что Украина не хочет в глазах международного сообщества, в первую очередь, показаться стороной, которая поступает так же, как поступает агрессор в отношении Украины. Это первое. Второе, Украина не хочет давать лишний повод для российской пропаганды утверждать, что Украина – это вот именно вот те самые, в кавычках, нацисты, которыми столько лет пугают российские пропагандисты свое население. И, наконец, третье. Я думаю, что есть определенная договоренность с международными партнерами Украины, которые помогают Украине тяжелым наступательным вооружением в том числе, и которые, как уже неоднократно подчеркивалось этими международными партнерами и лично Джо Байденом, не хотели бы, чтобы война выходила за пределы Украины. Как написал Джо Байден в своей отдельной статье, которая вышла в конце мая в газете The New York Times, мы не будем сейчас Да и вообще, наверное, не будем, так вот следует из его слов, давать Украине ракеты с дальностью 300 километров, потому что мы не хотим, чтобы этот конфликт расширялся, и чтобы эта война длилась дольше, чем она могла бы длиться. Мы не хотим увеличивать боль. Другое дело, что на мой взгляд, а я, кстати, подчеркну, что я не военный эксперт, я политический аналитик, на мой взгляд, все-таки, наверное, это не совсем корректно. Здесь можно с этим спорить. Но, на мой взгляд, как раз не предоставление такого вооружения, наоборот, продлевает этот конфликт. И, между прочим, это не мое даже мнение. Это мнение, в частности, например, генерала США Бена Ходжеса, бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе. Он удивился, а почему не были даны вот эти самые «Химарсы», например, еще, скажем, 2 месяца назад. И почему не дают ракеты с дальностью 300 километров? Ведь эти ракеты Украина использовала бы исключительно для нанесения ударов по большому счету, военной инфраструктуре, ну, по крайней мере, по той, которая используется россиянами для подтягивания своих войск. Они бы не наносили удары, опять же, по гражданским объектам. Они наносили бы удары, ну, как говорит Бен Ходжес, например, по, скажем, железнодорожным станциям, где происходит погрузка и разгрузка вот этих вот танков и прочей военной техники, они бы наносили удары по, скажем, складам с боеприпасами, ну, в той же Белгородской области, а мы знаем, как по границе Украины в соседних с ней российских регионах в последние недели и месяцы взрывались эти самые склады с боеприпасами и какие-то нефтебазы и прочее, да. А почему бы этого не сделать, если это то, что питает российскую военную машину? Если мы действительно хотим закончить эту войну быстро, то, по идее, мы, Запад, да, должны были бы хотеть предоставить Украине такие возможности. И самое главное, принципиальное разрешение. И вот как это сказали британские власти, они сказали четко, Украина имеет право, на самом деле, бить по российской территории. Но дело в том, что американская администрация, как я понимаю, не хочет этого, по крайней мере, она не говорит об этом публично, и украинские власти, считывая эти сигналы, очевидно, придерживаются вот этой вот политики. Точно, ни в коем случае официально не брать на себя ответственность за какие-то происшествия на российской территории, ну и, естественно, не атаковать российскую территорию. Даже если такое оружие у Украины и будет, а оно, в общем, наверное, уже и сейчас есть, учитывая, что, например, дальность некоторых, скажем, артиллерийских систем, которые сейчас у Украины есть, они позволяют бить по той же Белгородской области, и по Воронежской, и по Ростовской.
Да, поняла. Спасибо, Александр. Вам все-таки кажется, что здесь решающую роль, ну, одну из решающих ролей играет нежелание союзников Украины расширять этот конфликт. Меня-то в этой истории даже, ну, слава богу, что он не расширяется. Тут никто не призывает к его расширению. Просто любопытно вот это неравенство, это требование, с одной стороны, давайте их еще как следует в челюсть, потому что мало дали, а с другой стороны, крик, что не дай бог вы нам дадите хоть в какую-нибудь, хоть в какой-то из наших зубов, и тогда мы вам так ответим, что мама, не горюй. С нами на связи Семен Новопрудский. Семен, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Да. Семен, я специально сегодня перед нашим разговором позвонила московскому военному аналитику с тем же вопросом, почему одной стороне все можно, а другая сторона себя сдерживает, в то время как Александр нам только что внятно рассказал, что есть возможности у второй стороны к атаке конкретных совершенно военных объектов, находящихся за границами ее территории и находящихся на территории той страны, которая напала, страны-агрессора. Почему? Вы знаете, что мне объяснил этот человек? Он сказал, что да, действительно, есть у Украины такая возможность, но если Украина нападет, если она позволит себе атаковать военные объекты на российской территории, тогда у России будет полное право объявить, что Украина на нее напала, и начать войну с Украиной. Он говорит, что сейчас то, что происходит, все еще называется спецоперацией. В чем отличие спецоперации от войны? В том, что, ну, например, не объявляется тотальная масштабная мобилизация. Он говорит, этот продвинутый достаточно военный эксперт, что если произойдет что-то такое, что сподвигнет Россию назвать происходящее войной, будет мобилизация, будет очень большой призыв, и действительно это может очень осложнить военную обстановку для той же Украины, поэтому она этого просто не хочет допустить. Что вы думаете вот о такой трактовке этого, вот этого сдерживающего фактора?
Ну, с военной точки зрения это, может быть, так и есть, хотя, конечно, все это казуистика на самом деле, потому что понятно, что это совершенно полномасштабная война, она может быть еще более полномасштабной, вот, но тут все будет зависеть, конечно, от того, как Запад будет прежде всего оценивать эту ситуацию, потому что ясно, что ну, никто сейчас не представляет себе, как это все закончится, как ни странно. Да? То есть вот на самом деле, когда мы там играем в слова, понятно, что людям, которые погибают, им совершенно не важно, они погибли в результате специальной операции или войны, да? Потому что те же самые ракеты, бомбы, снаряды, которые летели бы в результате войны, летят в результате спецоперации. Вот. То есть, на самом деле, с точки зрения реальности, это не имеет никакого значения, на мой взгляд. То есть, имеет значение, какая военная сила будет у каждой из сторон. Если какие-то способы остановить это дело, да, и понятно, что останавливать это дело надо будет извне, то есть, понятно совершенно, что Украина с этим не справится. Вот. Но у меня есть свои взгляды на то, как вообще это может закончиться. То есть, на мой взгляд, вообще без того, чтобы Запад не стал активным участником военных действий, это не может закончиться, с моей точки зрения. Вот. Но понятно, что вот в данном случае это все, возможно, имеет под собой рациональные военные основания, но по сути это казуистика, потому что реальность мы все прекрасно понимаем. Реальность такова, там Украина, как, исходя из своих соображений, понимает, что куда и как стрелять, значит, исходя из своих, опять же, возможностей, потому что, в общем, ни для кого не секрет, что она в разы уступает, да, в частности, в артиллерии, а именно артиллерийская война. Сейчас главное, по мнению всех военных экспертов. Но просто оружия у нее меньше намного. Это тоже надо учитывать. Но в целом вопрос, кто имеет на что право, вообще довольно странный в данном случае, потому что, в общем, понятно, что сторона, на которую напали, имеет право защищаться всеми возможными способами.
Ну, защищаться на своей территории. Нет, понятно, что она имеет право защищаться на своей территории,
есть,
но...
Есть проблема, сейчас очень большая проблема, что такое своя территория, да, потому что, вообще говоря, существует, ну, в сознании России территориальность, то есть не существует территориального спора, но Россия часть чужой территории считает своей, да, то есть на самом деле понятно, что, например, когда речь идет, как мы видели в начале, про обстрел Донбасса. Донбасс – это украинская территория. То есть никто не спрашивал Россию, почему она... То есть спрашивали, конечно, да, но Россия говорила, что когда она утюжила Чечню, значит, там, ну, Чечня – наша территория, что хотим, то и делаем. Я уж не говорю про то, что понятно, да, что в Донбассе ничего бы не было без того, чтобы Россия не начала там в 2014 году. Она начала в 2014 году войну на Донбассе. И этой войне 8 лет, вот просто сейчас она вступила гораздо более страшный фаз. Вот, но понятно совершенно, что это территория Украины, и она вообще в данном случае вообще нет вопроса для Украины, что она вдруг стреляет не по своей территории. Да? То есть в данном случае вообще нет вопроса, что это попытка покушения на российскую территорию с точки зрения и Украины, и международного.
Спасибо, Семен. Спасибо. Я теперь предлагаю нашим гостям послушать все-таки ответ Владимира Путина и оценить его, опять же, с проекцией на будущее, чего можно ждать от этого человека по части исполнения угроз, ударов по центрам принятия решений. В данном случае угроз вроде бы, пока я не расслышала. Может быть, наши эксперты расслышали. Давайте послушаем.
Ну, смотрите, мы говорим о проведении специальной военной операции. И даже при проведении этой специальной военной операции мы не должны те города и населенные пункты, которые мы освобождаем, превращать в подобие Сталинграда. Это, конечно, естественная вещь, о которой наши военные думают при организации боевых действий. Это первое. Второе, что касается вот этих абсолютно бессмысленных ударов по жилым кварталам Донецка, связанное с тем, что линия разграничения, которая была создана 8 лет назад, она, конечно, является таким серьезным укрепрайоном. И там на этом направлении воюют местные жители. Это значит, корпуса, сформированные из жителей Донецка и, соответственно, там чуть севернее Луганска. Воюют они очень хорошо, отлично. Но штурмовать эти укрепрайоны, это, по мнению военных специалистов, несмотря на вот эти удары по самому городу, нецелесообразно, потому что приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. Поэтому там тактика другая. Как вы видите, это видно по карте, об этом говорят в средствах массовой информации. По сути, идет планомерная работа по заходу в тыл вот этим укрепрайонам. Это, конечно, требует определенного времени. Контрбатарейная борьба там и ведется. Она будет, безусловно, нарастать. Преимущество в артиллерии у нас очень большое. Это будет неизбежно. Вот. Ну, а что касается вот этих красных линий, это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил и о которых вы упомянули. Но все-таки это та сфера, которая должна остаться на решение, прежде всего, военно-политического руководства страны. И те люди, которые заслуживают соответствующих действий такого уровня с нашей стороны, должны, конечно, сами для себя прежде всего сделать вывод, с чем они могут столкнуться, если будут действовать, переходя вот эти линии и черту. А удары по жилым кварталам – это, безусловно, преступление против человечности. Это гуманитарная проблема, но я уверен, она будет решена.
Итак, я предлагаю Александру прокомментировать этот фрагмент. Александр, вы услышали прямую угрозу, что вот сейчас, в эту минуту, мы там, как она говорит, нанесем удар в челюсть? Или вы считаете, что ответ был достаточно уклончивым? Как вам показалось?
Владимир Путин в данном случае продемонстрировал себя одновременно как лжец и в то же время как типичный военный преступник. И, собственно, это то, чем он и занимался все вот эти вот 20 лет. С одной стороны, он всегда уклонялся от прямой ответственности. И поэтому он всякий раз изобретал любые названия для своих агрессивных действий, только бы не называть ими просто военным нападением. России, как известно, вообще никогда ни на кого не нападал, он только оборонялась, или в крайнем случае проводит спецоперацию. Это во-первых. И во-вторых, что мы услышали в его словах? В его словах мы услышали витиеватое объяснение того, почему и как Россия будет действовать сейчас на конкретном направлении. Вот я в этом услышал то, что нам говорили и, между прочим, западные источники, которые говорили, что Путин сейчас буквально уже как полковник на поле боя управляет этим боем. А это уже показывает, ну, учитывая, что Путин настолько хорошо осведомлен по поводу артиллерии, по поводу контрбатарейной борьбы и так далее, что он действительно вовлечен. Это означает, что Владимиру Путину в связи с утратой управляемости армии действительно пришлось спуститься буквально на поле боя. А это на самом деле признак того, что Россия истощается, Россия действительно теряет своих офицеров, и что в конечном итоге это начало ее действительно стратегического поражения. Ну и, наконец, по поводу того, что касается угроз Путину. Понимаете, говорить о том, что Путин кому-то угрожает или не угрожает после того, как он разрушил треть украинской инфраструктуры, убил десятки уже, наверное, тысяч украинских жителей, сделал беженцами сотни тысяч, миллионы украинцев. Я уже не говорю про то, что он тут сколько людей убил в трех предыдущих войнах. Теперь, после того, как Владимир Путин открыто угрожает ядерным оружием всему человечеству, прежде всего западным столицам, а после того, как он демонстративно испытывает свою срамоту, после того, как он открыто сейчас нарушает вот на фоне вот того, что происходит в Украине, скажем, воздушную границу Эстонии после того, как прямые угрозы звучат в адрес Литвы, вот после всего этого его слова по поводу того, что они могут ударить по центрам принятия решений, ну, звучат уже на самом деле не так уж и грозно. А вопрос, кого он имеет в виду? Центр принятия решений где? В Киеве? Так я еще раз повторяю, они и так круглыми сутками обстреливают украинскую территорию. И вот на днях, после того, как вооруженные силы Украины провели удачную спецоперацию по ликвидации систем обороны и радиоэлектронной борьбы в Черном море, они нанесли в течение 3 часов 14 ракетных ударов. Ракеты падали исключительно по жилым и продовольственным площадям, просто-напросто выжигая гражданскую и социально-экономическую инфраструктуру Украины. Вот это центр принятия решений. Да? А если мы говорим о том, что Путин угрожает западным столицам и ядерным ударом, то это совсем другое. Да? Но мы видим, что Путин последовательно старается все-таки на прямые угрозы не выходить. И это показывает, что на самом деле Владимир Путин на данный момент находится все-таки пока в рамках конвенциональной войны. И нам Соединенные Штаты, в частности, подтверждают это, что они не видят подготовки к ядерному удару с российской стороны. Поэтому на данный момент я бы не стал бы называть эти слова угрожающими. Путин и так ведет войну против Украины. И Путин пока что воздерживается от прямых ядерных угроз в адрес стран НАТО.
Спасибо, Александр. Если можно сказать, что вы нас немного успокоили, то вы нас немного успокоили. А теперь, уважаемые коллеги и уважаемые зрители, я хочу перейти ровно к теме, о которой вот говорят оба наши эксперты. Это участие или не участие, удастся ли Западу удержаться или не удержаться. Тут происходят действительно события, которые могут этот конфликт продвинуть за границу уже Украины. Это история Сувалкского коридора. Мне рассказали белорусские коллеги, что по их сведениям через 2 недели Владимир Путин собирается посетить Гродно. Не Минск, а именно Гродно. Вместе с Александром Лукашенко. По их представлению, по их версии, скорее всего, это будет как раз озвучивание неких угроз в адрес того, чтобы взять этот, не в адрес самого коридора, а в адрес тех, кто вот сейчас не пускает, не дает провозить определенное количество грузов, определенные перечень грузов на территорию Калининграда. Что такое Сувалский коридор? Это маленькая тонкая линия, которая является, по сути, границей между Литвой и Польшей, но которая при этом, если взять над ней контроль, будет служить, ну, это, знаете, как Крымский мост, да, прямым переходом от России к Калининграду. Вот давайте послушаем сюжет, что это такое.
Сувалкский коридор – стокилометровый отрезок, пересеченный из скалистой земли, который расположен между Белоруссией и Калининградом, гипотетически соединяющий регион России с союзным государством. Коридор получил свое название в честь польского города Сувалки. В настоящее время по этой территории проходит граница Польши с Литвой. В НАТО считается наиболее уязвимым участком внешней границы Альянса и вероятной целью возможной российской агрессии, так как захват Сувалкского коридора фактически отрезал бы от других членов НАТО страны Прибалтики. До 18 июня сценарий захвата Сувалкского коридора считался маловероятным, потому что привел бы Россию к прямому противостоянию с НАТО. Но после приведения Литвой в исполнение 4-го пакета санкций, что привело к ограничению транзита около 50% грузов, идущих в Калининград через территорию страны, Сувалкский коридор стал центром внимания для России. В эфире программы «60 минут» профессор Высшей школы экономики и генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский предложил, как поступить с коридором.
Это, взять под контроль, а там пусть думает, начинать ли Третью мировую войну или не начинать.
А что значит взять под контроль?
Ну как? Очень просто.
Как мы взяли Мариуполь?
Очень просто. Сосредоточить группировку с двух сторон, а потом пойти.
Как сухопутный коридор.
Как сухопутный коридор, конечно.
Фактически нам надо отрезать Прибалтику от всей остальной Европы.
Ну, во всяком случае, до тех пор, пока они не образумятся, можно и на это пойти. Не вижу в этом ничего страшного.
Вот я обращаюсь к Семену Новопроцкому. Считаете ли вы, Семен, что эти... Я уже не раз говорила, что, конечно, эти эксперты могут вложить как угодно, но, к сожалению, часть того, что они говорят, в итоге мы видим в реальной жизни. Все эти угрозы начинают осуществляться. Считаете ли вы, что действительно может возникнуть обострение России с Западом вот ровно на этом участке?
Может и на этом участке, может где угодно. Еще раз, я совершенно уверен, что пока Запад вступит в войну военной силой, эта война не остановится, а провокации будут продолжаться. В этом смысле они должны это осознать. То есть разговоры о том, что вот, а иначе будет ли теперь война, как у нас будет эксперт, она давно идет уже. Прямо она вступила в крайне опасную фазу. Да, то есть действительно, единственная относительно хорошая новость стоит в том, что пока нет никаких вроде как предпосылок даже для тактической ядерной войны, пока вроде их нет. Опять же, слово «пока» приходится говорить. Во всем остальном это, конечно, совершенно полноценная война, и надежда какими-то странными санкциями чего-то добиться совершенно наивно, да, то есть понятно, что такого рода войны не выигрываются санкции, они выигрываются вы военными действиями, в минимальном случае максимальной военной поддержки Украины, но фактически придется все равно так или иначе применять вы военную силу, потому что другого способа этого у нас не существует.
Вот, Семен, у нас еще впереди разговор о демаршах казахского президента, президента Казахстана. Но как вы считаете, но все равно мы же знаем, что они случились, мы покажем еще раз, но президент Белоруссии Александр Лукашенко, вы как думаете, посмотрев на все это, он сделает какие-то для себя выводы? Он станет аккуратнее дружить с Владимиром Путиным? Он начнет потихонечку от этой истории отдаляться, отстраняться? Мы, кстати, еще посмотрим, поедет ли туда Путин. Я не знаю, это пока что... Они его там ждут через две недели. Но дождутся ли, мы не знаем. Но не будет ли он себя вести более аккуратно после того, как увидел поведение своего коллеги из Казахстана?
Ну, он и так себя ведет. Он находится между двух огней, потому что понятно, что Лукашенко проиграл президентские выборы. И если бы Белоруссия была хоть сколько-нибудь нормальной страной, давно уже не было у власти. Он понимает, что, в общем, на самом деле он балансирует между полной потерей вообще даже видимости независимости. А, в общем, Белоруссия в значительной степени не является независимым государством и потерей жизни. Да, потому что он прекрасно понимает, что главная угроза его правлению исходит сейчас ровно из Кремля. Больше нет. Вот, поэтому на самом-то деле тут вопрос в том, будет ли он устанавливать какие-то сепаратные контакты с Западом, готов ли Запад активнее пытаться использовать Лукашенко как, так сказать, средство гибридной войны уже в данном случае против Кремля, потому что так или иначе понятно, что он, с одной стороны, абсолютно заложен Кремля, с другой стороны, пока вот до сих пор ему удавалось не вступать в войну напрямую, хотя Беларусь, естественно, использует как плацдарм для этой войны. То есть тут главный вопрос в том, сможет ли он сам так или иначе устанавливать сепаратные контакты с Западом, и будет ли Запад идти на эти контакты, будет ли он, безусловно, ненадежным во всех отношениях Лукашенко, использовать все равно как оружие, потому что хоть какое-то. Потому что на самом деле Лукашенко прекрасно понимает, что он, конечно, находится в ситуации, ну, в общем, такой вот, он абсолютно загнан в угол, с одной стороны, а с другой стороны, он также понимает, что никакие его действия не гарантируют ему, в том числе, личной безопасности и жизни сейчас, а лишить его жизни может отнюдь не Запад.
Спасибо, Семен. Я бы хотела узнать мнение Александра Кушнаря по поводу судьбы, возможной судьбы этого коридора. Считаете ли вы, что покушения со стороны Беларуси и России реальны, на большой процент вероятности реальны?
Да, я думаю, что да. Я как раз вот первое, о чем подумал, а когда узнал про вот эту историю с угрозами России в адрес Литвы, это то, а зачем Путин действительно едет в Беларусь. Некоторые предположили поначалу, что они будут, мол, договариваться, или, по крайней мере, Путин будет пытаться уговорить Лукашенко в очередной раз попробовать атаковать Украину. Да, и тем самым отвлечь украинские войска от, скажем, Восточного фронта или, скажем, от Харьковского фронта, который необходим Путину. Но вот в контексте именно вот этой истории того, что Россия сейчас абсолютно необоснованно, естественно, обвиняет Литву, становится понятно, что очень возможно, что Путин едет договариваться с Лукашенко вот об этой вот совершенно беспрецедентной агрессивной операции по создание какой-то провокации в адрес Литвы. И захват вот этого вот Сувалковского коридора, да, это самый крайний вариант из всех возможных. В целом, я думаю, что у Путина, конечно, есть огромное количество вариантов того, каким образом унизить НАТО, при этом не совершив ни единого выстрела. Да? То есть там могут быть и кибератаки, там может быть и попытка какой-нибудь морской блокады, там может быть и, например, попытка проложить какой-то воздушный коридор через территорию Литвы, когда, например, российские самолеты начнут летать в, скажем, Калининградскую область через литовскую территорию. Это может быть, кстати говоря, и пересечение даже литовской границы, то есть заход какой-нибудь, условно говоря, там бронетехники, просто демонстративное, вот как это происходит всегда, когда Россия нарушает воздушную границу той или иной страны, но только здесь это будет еще и нарушение сухопутной границы. Но, конечно, крайний вариант, это вот как раз, если российские войска станут на Сувалковском вот этом вот коридоре. Потому что это уже будет, понимаете, с одной стороны, первое в истории вторжение на территорию страны НАТО, а по сути двух стран, то есть Польши и Литвы, потому что по большому счету в равной степени-то и той, и другой территории принадлежат. Вот. А с другой стороны, вроде как, да, это не прямая вооруженная агрессия, потому что вроде как без единого выстрела. И вот, да, логика вот этого вот военного преступника, которую мы вот сейчас вот услышали, да, вот в рамках этой передачи, что, а вот пусть НАТО попробует, да, это вот тот старый вопрос, который все задают, да, а готовы ли НАТО воевать за условную Нарву? Вот, готовы ли НАТО ударить по войскам, которые вроде как не выстрелили еще, но вторглись на территорию стран НАТО? И это тот вопрос, который на самом деле должны будут решать лидеры стран НАТО. А здесь вот я как политик, да и вообще никто, я уверен, не сможет сказать сейчас, как развернется ситуация, потому что мы не знаем, что думают в Североатлантическом альянсе, что у них, в частности, с политической волей. Потому что это только вопрос политической воли. Реагировать, безусловно, надо по логике Североатлантического альянса. Вопрос в том, хватит ли политической воли. Кто первый моргнет? Вот я думаю, что Путин сейчас об этом думает, и я вполне допускаю, что вот такая операция может состояться. И если НАТО никак не отреагирует, отреагировать надо будет вступить в прямой военный конфликт с Россией. Вот если в этом случае НАТО не отреагирует, это будет, конечно, колоссальный удар по НАТО, колоссальное поражение и тотальная и навечная дискредитация Североатлантического альянса. Я думаю, что в этом состоит цель Путина.
Спасибо, Александр. Еще раз напомню нашим слушателям, что Рас Юкнявичен, депутат Европарламента от Литвы, призывала всех не делать центром этой истории с транзитом в Калининград Литву, потому что Литва здесь номинально присутствует, она только исполняет решение Евросоюза по ограничению, по блокаде грузов из Российской Федерации в рамках санкций. Здесь могла быть Литва, здесь могла быть любая другая страна, которая подчиняется этим решениям. И сама же их, собственно говоря, сама же за них и голосует. Поэтому здесь дело не в том, как называется эта страна, которая выполняет это решение. Конечно, хотя при этом мы все с вами понимаем, что ситуация там особенная, анклавов таких больше нет. Я имею в виду на территории Евросоюза. Я предлагаю сейчас, уважаемые коллеги и наши слушатели и зрители, все-таки вспомнить еще раз этот беспрецедентный приезд президента Казахстана, про который все мы думали, что это будет формальная акция, но вот пригласили на сцену посидеть с ним. Знаете, вот помните, как на Валдае с ним сидят всегда какие-то представители, ну, даже и президенты сидят, но особенно ничем себя не проявляют. И вот проявил. Давайте еще раз вспомним и обратимся к нашим экспертам с просьбой прогноза, как дальше будут складываться эти отношения.
Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, является Луганск и Донецк.
Это слова президента Казахстана на Петербургском экономическом форуме. Ответ на вопрос про отношение Казахстана к так называемой спецоперации. По словам Токаева, современное международное право предполагает, что какой-то народ захочет создать свое отдельное государство. Но если признать всех, то в мире будет хаос.
Но вообще подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации Объединенных Наций, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос.
Спасибо вам, безусловно, за эту откровенность.
Кремль ожидал, что Казахстан поможет России обходить западные санкции. Но за пару дней до экономического форума в Санкт-Петербурге Казахстан запретил экспорт российского угля через свою территорию. А на самом форуме президент Казахстана сказал, что будет создавать в своей стране благоприятные условия для беженцев из России.
Я этого, честно говоря, не очень приветствую, но скажем, в области IT-технологий многие специалисты с удовольствием едут в Казахстан, там работают сегодня из России, потому что условия хорошие созданы. Мы будем брать пример с Казахстана в этом плане.
Возвращать обратно.
Благодарю вас за такой комплимент. Действительно, мы создаем самые благоприятные возможности для работы наших российских коллег, друзей, которые приехали на работу к нам. Полагаю, что это не постоянное явление. Возможно, со временем они вернутся на родину, в Россию. Но, во всяком случае, именно здесь и здесь мы должны быть вместе и, конечно же, отторгать людей, которые в силу тех или иных причин решили поработать в нашей стране, абсолютно невозможно.
Антивоенные заявления власти Казахстана делают не только на российском форуме. В ООН Токаев еще год назад говорил о необходимости ядерного разоружения по всему миру. А в этом году перед началом Петербургского форума к разоружению призвал министр иностранных дел Казахстана.
Ну, вот вы видите, что очень он уверенно гнет свою линию. Он всем продемонстрировал, что это ваша война, а это наша позиция. И, Александр, во-первых, я бы хотела вас спросить, мы с вами еще этого не обсуждали, вот этого его, ну, демаршем. Вообще, назовете ли вы это демаршем? Или это просто человек приехал и застолбил свою позицию?
Мне кажется, что это попытка президента Казахстана, с одной стороны, действительно дистанцироваться от России, но в то же время не поссориться с ней окончательно. А почему дистанцироваться? Понятно, потому что он открыто выступил, по сути дела, против войны России в отношении Украины, он открыто выступил против того, что Россия творит на оккупированных территориях Украины, когда сказал, что он против квазигосударства в виде так называемых ЛДНР. И, кстати говоря, я обращу внимание на то, что Токаев сказал в беседе с так называемым журналистом «России-24». Об этом уже немногие знают, и это не так широко распространено. Но он дал отдельное интервью, и он сказал, что в январе помогла не Россия Казахстану, а помогли силы ОДКБ. Прекрасно понимаешь, что ОДКБ – это всего лишь ширма для России. Но дальше он сказал еще более интересно. Мы теперь не будем до конца наших дней кланяться России в ноги, да? За вот то, что она в январе тогда сделала. То есть это, по сути дела, ну, прямая такая вот конфронтация с российским режимом.
Александр, вот давайте мы сейчас, секундочку, вот давайте мы это покажем все-таки, этот фрагмент вот этого интервью России 24.
Что касается ОДКБ, я выступал в Москве, говорил о том, что впервые за 30 лет ОДКБ, ну, каким-то образом проявила себя, направив ограниченный контингент в Казахстан. Причем, подчеркиваю, не Россия, а организация договора о коллективной безопасности. В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждают, что вот Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, можно сказать, далекие от реальности.
Продолжайте, пожалуйста.
Это с одной стороны. Но с другой стороны, мы видим, что для того, чтобы не продемонстрировать уже откровенную агрессию в отношении России и в отношении, между прочим, сидящего рядом с Токаевым Путиным. А Токаев дипломатично указал на то, что он и Тайвань не признает независимым государством, и Косово, и, значит, наверное, какие-то другие территории, которые не имеют прямого отношения к, да, российской оккупации. Но здесь что интересно, что, конечно, Косово и Тайвань – это абсолютно другие истории. Но это то, что соответствует, опять же, российскому нарративу. Россия тоже не признает Тайвань независимым государством. Россия тоже против признания независимости Косово. И здесь Такаев как бы выполнил некие такие вот джентльменские условия в отношении России. Но я думаю, что в конечном итоге, конечно, Такаеву сейчас ни в коем случае нельзя сближаться с Россией. Он это понимает, потому что это означало бы, по сути дела, международную изоляцию Казахстана. Потому что он прекрасно понимает, что произойдет с Казахстаном и с любой другой страной, которая будет открыто стоять на стороне России. Что это будет означать, по сути, вот тот уровень изоляции, в который погрузилась и Россия. Казахстану это абсолютно не нужно. Более того, мы прекрасно понимаем, что Россия так или иначе рассматривает, по крайней мере, в рамках политического нарратива, Казахстан как не суверенное государство и Северный Казахстан как территорию России. И мы видим эти периодически возникающие угрозы, по сути дела, со стороны российских пропагандистов по поводу того, что Россия может отхватить куски Казахстана и оккупировать его точно так же, как она поступила в отношении Грузии, в отношении Украины. И наконец, за Такаевым стоит казахстанское общество, которое, на самом деле, я напомню, что в январе отнюдь не приветствовало появление российских войск. Наоборот, было единство казахов против россиян. И, в общем, никто даже не скрывал, что они будут вести партизанскую войну, если эти русские оккупационные войска там задержатся. И Такаев это все понимает. Как понимает он и настрой международного сообщества, которое внимательно следит сейчас за любой страной, которая хотя бы попытается помочь России обойти санкции, Такаев, соответственно, ну, естественно, старается держаться подальше. Но в то же время сам факт его появления в этом Петербургском экономическом форуме, который больше похож, конечно, на мафиозную сходку, ну, опять же, это все попытка усидеть на двух стульях. Но я уверяю, что усидеть долго на двух стульях у Такаева не получится. Ему рано или поздно придется выбирать между цивилизованным миром и сидением рядом с Путиным на ПМЭФе.
Спасибо, Александр. Спасибо, очень интересно. И также мнение Семена Новопроцкого. Считаете ли вы, что, ну, Лукашенко-то выбрал, о котором мы с вами только что говорили. Тут никуда не девай. Вот ситуация этой самой спецоперации, в кавычках, это ситуация выбора. Лукашенко выбрал. Получится ли у Такаева поддерживать, вот так вот балансировать, как он это продемонстрировал? Хотя это балансом уже трудно назвать, но получится ли у него дальше продолжать сохранять хорошие отношения с Россией? Он все-таки подчеркивает, что они хорошие.
Хорошие отношения с Минфином России ни у кого не получится, понятно, иллюзии. Их нет даже у Лукашенко, потому что на самом деле Лукашенко еще он прекрасно понимает, кто угрожает белорусскому государству, ему лично. То есть это не хорошие отношения, а это вынужденное общение. Что касается Такаева, он в принципиальной иной ситуации, потому что, конечно, он в том числе на этом форуме то, что говорил, говорил в значительной степени голосом Китая. Потому что Китай, собственно говоря, стал главным гарантом относительно мирного. Он был не очень мирный перехода власти от клана Назарбаева к Такаеву, то есть завершение казахстанского транзита. Фактически Китай убрал двумя звонками войска УДКБ моментально из Казахстана в январе этого года. То есть у Такаева есть возможность в том числе пытаться в качестве баланса использовать Китай. Другое дело, что сам Китай тоже страна, которая до сих пор не сталкивалась с такого рода вызовами именно во внешней политике, потому что Китай страна, если так можно выразиться, жесткой и мягкой силой. То есть она, конечно, мягкой силой страна, но она всегда, если вы послушаете любые заявления китайских политических лидеров, политических деятелей по любому вопросу, это всегда предельно обтекаемые заявления за все хорошее против всего плохого. Это всегда дико неконкретно. Но в данном случае понятно, что Китай, и это мы видим по конкретным, значит, в том числе экономическим факторам, да, с одной стороны, Китай резко нарастил закупки дешевые с дисконтом российской нефти, но все равно в рамках контрактов, которые были подписаны до начала спецоперации. С другой стороны, общий объем торговли России с Китаем с начала года падает по отношению к уровню 2021 года, а не увеличивается. Да, при том, что Китай не поддержал санкции против России, но Китай не хочет вторичных санкций. Китай уже имел опыт при Трампе торговой войны с США, которая началась, закончилась из-за ковида, но тот раунд, который был от этой торговой войны, мягко говоря, Китай не выиграл. Китай критически зависим от технологии США. Вот, а на технологические параметры Китай делает главную ставку. Китай вообще проповедует, сейчас это очень отдельная тема, новое мироустройство. Китай видит новое мироустройство как мироустройство, основанное не на культурных, а на технологических ценностях, что разные страны живут по-разному, а единственное, что их объединяет, это, условно говоря, гаджеты и информационные технологии. Вот. В этом смысле Казахстан, страна, которая, ну, такая сам имеет огромный опыт личного взаимодействия с Китаем, он, конечно, будет пытаться использовать Китай в качестве такого вот элемента баланса в отношениях с Россией по поводу.
Семен, спасибо. Спасибо, уважаемые гости, за ваши комментарии. У нас сегодня опрос, который мы не предлагаем обсуждать экспертам. Выводы делайте сами. Сегодня мы спрашивали москвичей, кто побеждает в военном противостоянии России и Украины. На их взгляд, смотрите и до свидания.
Россия, безусловно.
Почему?
Ну, по всем фронтам идет продвижение, хотя не масштабное, но аккуратное, как бы идет завоевание позиций. Переходим к заниманию все новых и новых территорий. Они становятся подконтрольны российским войскам.
Россия, она и выиграет без вопросов. А потом еще и до Европы дойдет дело.
Все проигрывают. Это простой ответ. Все проигрывают. Никаких выигрышей там не будет.
Ну, выиграют пока вот эти кремлевские бандиты и его свора. Все остальные проигрывают.
А, в любом случае мы. Потому что мы за правду, мы за справедливость. И сегодня 22 июня, день, когда фашистская Германия на нас напала. Мы все это помним. И я думаю, фашизма мы не допустим.
Никто не выиграет. На мой взгляд, невозможно выиграть в войне. Проигрывают обе стороны. И все участвующие стороны проигрывают. Мое глубокое убеждение.
Не знаю, не могу. Мое личное мнение, все проигрывают. Никому это не нужно, и можно было решать вопросы по-другому.
А мне же у них последние конвульсии у Украины, в принципе. Вот дальше немножко сложновать ее будет, но я думаю, что все будет слава Богу. И спасибо нашим солдатам.
Россия. Ну, потому что Россия, я считаю, действует справедливо.
Ну, я думаю, все-таки Россия. Потому что, во-первых, Украина страна поменьше будет, и у нее, как бы, так сказать, меньше возможностей выиграть. Вот, поэтому я считаю, что Россия.
Украина выиграет. И она выиграет. Потому что они борются за право дела, я считаю.
Ну, конечно, Россия. Но силы не равны же. Здесь, как бы, нет никакого сомнения. Почему такой вопрос вообще может быть?
100% Россия. У нас больше военного оборудования, у нас больше, у нас сильнее армия, у нас самый лучший президент.
Ну, Россия, наверное, выигрывает. Судя по тому, что говорят по радио, я телевизор не смотрю, в YouTube смотрю и слушаю радио. Судя по этому, Россия выигрывает, да.
Наверное, Россия выигрывает, я так думаю. Вы имеете в виду, что другие страны проигрывают, и Европа, и Америка проигрывает.
Проигрываем все мы. Нет никакого противостояния. Все это ерунда. Я не знаю, что это затея. Никто не выигрывает. Там люди гибнут и дети. А мы? Чего мы выиграли?
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь.
делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.